На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 июня, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Состоялась 47-я по счету встреча в Гали. Грузинская сторона требовала освобождения отца и сына Рагава и задержания Рашида Канджи-Оглы.
Де-факто власть Абхазии заявляет, что она не смогла задержать Канджи-Оглы из-за того, что якобы документация, предоставленная центральными властями, не была признана юридически приемлемой.
Председатель Венецианской комиссии Джани Букикио сегодня прибыл в Батуми, где принимал участие в Конгрессе Конституционных судов Европы.
Оппозиция планирует использовать трехдневный визит Букикио для обсуждения проекта конституционных изменений, принятых в двух чтениях грузинской мечтой.
Проблема современной Абхазии – заброшенные здания, собственники которых не инвестируют в них много лет.
Собственники получили письма, по которым мы требуем срочного рассмотрения проекта восстановления и дальнейшего его запуска.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: европейские страны НАТО и Канада увеличат расходы на оборону. Евросоюз официально сообщил о продлении санкций против России. В Венесуэле на здание Верховного суда с вертолета сбросили гранаты. Европейские страны НАТО и Канада увеличат уже в этом году совокупные расходы на оборону почти на 4,5%. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, отметив, однако, что из 27 европейских союзников только Греция, Великобритания, Польша и Эстония выполнили в 2016 году поставленную ранее задачу тратить на оборону 2% ВВП. В целом военные расходы Союза составят в 2017 году 280 миллиардов долларов, то есть на 46 миллиардов больше, чем в прошлом. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников увеличить свой вклад в бюджет НАТО, предупреждая, что в ином случае они не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона в их защите. Такие заявления вызвали обеспокоенность союзников в Европе, в первую очередь Германии. Однако Столтенберг поддержал позицию Трампа, подчеркнув, что в современных условиях НАТО сталкивается с новыми вызовами. 29 июня в Брюсселе министры обороны стран Североатлантического союза обсудят рост расходов на безопасность с учетом необходимости сдерживать военную активность России, укреплять границы с нестабильными государствами и усилить защиту от кибератак. Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года. В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий для выполнения минских договоренностей в рамках переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля. О том, что действие ограничительных мер продлят 22 июня, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Ранее Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в аннексированный Крым. Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Министр обороны США Джим Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот наносит большой ущерб международному порядку. Об этом он заявил в своей речи 28 июня, посвященной 70-летию плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
Разочарованные люди нуждаются во вдохновении. Сейчас в России живут миллионы таких людей. Их лидер, наносящий вред за пределами российских границ, не принесет этим счастья своему народу и не возродит его надежды.
Сказал министр обороны США Джим Мэттис. Глава Пентагона сказал, что Россия решила бросить вызов безопасному и мирному послевоенному порядку, снизив отношения между Москвой и Западом до невиданного со времен Холодной войны уровня на фоне провального захвата Крыма в марте 2014 года.
Эхо Кавказа. Новости.
На здание Верховного суда Венесуэлы неизвестные с угнанного полицейского вертолета сбросили несколько гранат. По данным агентства Reuters, с вертолета также обстреляли здание Министерства внутренних дел, пострадавших нет. Нападение произошло во время того, как президент страны Николас Мадуро выступал в прямом эфире по государственному телевидению. Он назвал случившееся терактом и попыткой вооруженного переворота. По тревоге были подняты силы противовоздушной обороны. По данным СМИ, за нападением стоят полицейские, выступающие против правительства. Сотрудник МВД Оскар Перес выложил в социальных сетях видеообращение, в котором призвал Николаса Мадуро к отставке. Власти Венесуэлы пока не назвали имен подозреваемых. Идет следствие. С апреля Венесуэлу охватили массовые протесты против правительства. Некоторые из них переросли в беспорядки. В столкновениях с полицией погибли около 70 человек. Власти Венесуэлы утверждают, что стране угрожает гражданская война и называют демонстрантов террористами. Губернатор Сахалина высказался за прямое авиационное и паромное сообщение между Японией и Южными Курилами. Об этом Олег Кожемяка заявил на встрече с представителями японской бизнес-миссии, впервые прибывшей в регион 27 июня. В течение 5 дней делегация посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах, о которой в конце прошлого года договорились президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абе. Ранее в этом месяце из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся первый чартерный рейс с японского острова Хоккайдо.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск к середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На 47-й по счету встрече в Гале грузинская сторона вновь поставила вопрос об освобождении отца и сына Рогава. Этот вопрос ставится во главу угла уже третий месяц. Более того, год с лишним требует задержания Рашида Канжиоглы, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии Гиги Атхазория. Обсуждали абхазскую тему сегодня и в парламенте Грузии. Подробности в сюжете Бзии Парисишвили.
Тинатин Рогава уже третий месяц встречает у моста участников встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. По ту сторону Ингури его отец и брат находятся в заключении с апреля месяца за так называемое незаконное пересечение границы.
У нас нет другого выхода. Ничего не можем поделать. Вот и ждем. Уже 3 месяца, как они там находятся, и ничего не знаем о них. Никаких сообщений ни по телефону, ни письмом.
Сказала Тинатин Рогава грузинским журналистам в ожидании возвращения из Гали грузинской делегации. Ее глава, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Кахабер Кемуклидзе, членом семьи отца и сына Рогава, сообщил, что придется ждать еще неделю. Как заявили представители де-факто власти Абхазии, судьбу отца и сына решит суд. Но грузинская сторона не признает абхазское правосудие. Не только потому, что оно не подчиняется юрисдикции Тбилиси. Есть и другая немаловажная причина. Это дело Гиги Отхозори, убитого в мае прошлого года абхазским пограничником на пропускном пункте Хурча прямо на глазах у свидетелей. В годовщину убийства абхазская сторона заявила, что прекратила уголовное преследование участника инцидента и главного подозреваемого в убийстве Рашида Канжиоглы. Тем не менее, грузинская сторона и сегодня поставила вопрос о его передаче Тбилиси. Однако ответ был прежним.
Де-факто власть Абхазии заявляет, что она не смогла задержать Канжиоглы из-за того, что якобы документация, предоставленная центральными властями, не была признана юридически приемлемой. Это очень циничное отношение к данному факту. И мы сегодня еще раз конкретно перечислили аргументы, почему и как возможно было незамедлительное задержание Канжиоглы уже в день убийства 19 мая.
Кахабек Эмуклидзе напомнил, что на прошлой неделе в формате женевских дискуссий также был поднят вопрос о деле Отхозория.
В ответ на конструктивное сотрудничество грузинских участников в рамках женевских переговоров и механизма по превенции реагирования на инциденты в Гале, безответственная позиция оккупационного режима России в отношении убийцы Рашида Канжиоглы еще более усугубляет чувство безнаказанности в оккупированной Абхазии и поощряет насилие по этническому признаку.
говорится в пресс-релизе МИД Грузии. Об Абхазии и расположенных там российских силах говорили сегодня и в парламенте Грузии. Один из лидеров грузинской мечты Арчел Талаквадзе выразил протест по поводу намеченных в Абхазии очередных военных учений российских вооруженных сил.
Это очередные нелегитимные действия на нашей территории. Мы постараемся, чтобы на это был общий международный ответ. В то время, когда Абхазии нужно экономическое, инфраструктурное развитие, нужны новые возможности, Россия нашим братьям в Абхазии вновь и вновь предлагает военную риторику и бряцание оружием.
Оппозиционные депутаты Европейской Грузии в ответ предложили завтра же принять парламентскую резолюцию по поводу действий Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии. Внесенный ими вопрос повестки дня внеочередной парламентской сессии значится на 99-е место. Впрочем, мечтатели на предложение оппозиционеров никак не отреагировали. Очередная же встреча в Гале состоится 26 июля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Председатель Венецианской комиссии Джани Букикио сегодня прибыл в Батуми, где принимал участие в Конгрессе конституционных судов Европы. Оппозиция обсудила с главой комиссии проект конституционных изменений. По мнению оппозиции, правящее большинство обмануло общественность и нарушило договоренности, достигнутые в рамках конституционной комиссии. Тему продолжит наш спецкор Ираклий Арагвелидзе.
Глава Венецианской комиссии встретится с президентом Георгием Маргвелашвили. Оппозиция планирует использовать трехдневный визит Букикио для обсуждения проекта конституционных изменений, принятых в двух чтениях грузинской мечтой. В сегодняшних заявлениях представители меньшинства вновь обвинили власти в нарушении консенсуса, достигнутого в ходе работы над проектом конституции. Позицию Европейской Грузии огласил Зураб Джаберашвили.
Мы, как и Венецианская комиссия, считаем себя обманутыми, так как работа велась над одним проектом, а в конечном итоге грузинская мечта приняла другой вариант. В частности, речь идет о переходе со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную к 2020 году, что было полностью одобрено комиссией. Однако впоследствии соглашение было нарушено, и теперь нам предлагают повременить с изменениями до 2024 года. Разумеется, Джани Букикио заинтересуется, чем вызвано настолько радикальное и фундаментальное изменение в позиции большинства.
Такого же мнения придерживается парламентская фракция «Нацдвижение» и представители непарламентской оппозиции, которые на встречах с Джани Букикио тоже будут жаловаться на действия большинства. Вот что заявил представитель демократического движения Георгий Ахвледиани.
Очень важно проинформировать Венецианскую комиссию о подлоге, совершенном большинством. Мы ожидаем более жесткой реакции со стороны международных организаций на обман властей.
Реакции долго ждать не пришлось. Ближе к полудню предварительную позицию Евросоюза по этому вопросу обозначил глава представительства в Грузии Янош Херман. Он привлек внимание властей к важности всеобъемлющего соглашения.
Думаю, все осознают важность процесса реформирования Конституции, в котором кроме политиков непосредственное участие принимают представители общественности и гражданского сектора. Естественно, мы пристально наблюдаем за их взаимодействием, выражая надежду, что будут предприняты дополнительные усилия для выработки решения, основанного на более широком консенсусе.
Подытожил Януш Херман. О важности достижения консенсуса заявил и конституционалист Левана Лапишвили. По его мнению, игнорирование рекомендаций Советов партнеров Грузии чреваты для большинства.
Когда мы говорим о выработке консенсуса вокруг Конституции, мы подразумеваем не только внутреннюю политическую составляющую, но и мнение наших друзей и партнеров. Я бы обратил внимание правящей силы на заявление посла ЕС. Большинству не стоит забывать, что Грузия выбрала европейский путь развития и признает стандарты европейского законодательства, которые подразумевают достижение широкого общественного консенсуса в фундаментальных вопросах. Поэтому любые попытки корректировки курса могут оказаться рискованными не только для политиков, но и в целом для Грузии.
Заявил Левана Лапишвили. О консенсусе сегодня говорили и в большинстве. Впрочем, как подчеркнул председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни, речь идет о несколько другой трактовке этого понятия.
В рамках реформирования основного закона мы пришли к соглашению, что парламентские выборы обязательно состоятся по пропорциональной системе. Однако реалии таковы, что принятие этого решения внутри большинства было выработано на основе консенсуса, что выборы по пропорциональной системе состоятся не ранее 2024 года.
Заявил журналистам Георгий Кахьяни. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Уже после подготовки этого материала стало известно мнение президента Венецианской комиссии Джани Букикио об отсрочке отмены мажоритарной системы выборов до 2024 года. «Я очень разочарован. Политические партии и гражданское общество договорились идти вперед, и мы своим скромным советом и помощью делали это очень хорошее дело. А сейчас все ставится под вопрос. Это очень печально. Но я не теряю надежды и приглашаю все политические силы найти хороший компромиссный вариант», цитирует слова Букикио общественный вещатель Грузии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. На днях грузинский парламент во втором чтении принял поправки к Конституции Грузии, которые на протяжении нескольких последних месяцев вызывали и продолжают вызывать бурю критики у оппозиции и гражданского сектора. И прежде всего тем, что изменения, по их мнению, служат укреплению власти. Однако многие аналитики замечают растущее недовольство и среди населения, которое обвиняет власти в том, что они не выполняют многих обещаний, данных 5 лет назад. Может ли эта ситуация вылиться в открытые протесты населения? Это тема нашего сегодняшнего некруглого стола, который ведет моя коллега Кэти Бачуришвили.
Сегодня в гостях у нашей рубрики «Некруглый стол» политолог, психолог из Тбилиси Рамаз Сагварилидзе и его коллега Торнике Шарашинидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый день.
Поэтому, Рамаз, первый вопрос к вам у меня. То, что происходит сегодня вокруг Конституции, многими воспринимается как то, что когда-то уже проходили. Во время недавнего двухнедельного пребывания в Тбилиси, общения с друзьями, знакомыми, просто в транспорте, на улице, в магазине, не знаю, мне часто приходилось фиксировать то, что можно передать, наверное, в одной фразе. Нас как обманывали, так и обманывают, но мы уже стрелянные птицы, долго терпеть не будем. Вот скажите, пожалуйста, то, как складывается сейчас в Грузии, я пока говорю только о конституционных поправках, может снова вывести людей на улицы?
Людей на улице конституция редко выводит, потому что у населения нет той компетенции, которая смогла бы сделать для них реальным последствия того или иного варианта конституции. И вообще по советской традиции у нас конституцию редко читают широкие слои населения. И второе. Для того, чтобы вышли на улицу, нужен лидер. И нужны определенные волны протеста. Даже в 2005 году уже были акции протеста, и назревал протест, уличный протест, который по своему характеру и резкости резко отличается от кухонного протеста. Мы на протяжении 70 лет протестовали на кухне за чашкой чая. А протестовать на улице – это уже другая заявка, другой перспективы. Пока что на протяжении этих 5 лет уличных протестов нету. Кухонных протестов уйма. Уличные протесты без лидера не делаются, и к тому же они должны иметь систематический характер, чтобы потом достигли чего-либо.
Пат на турнике, вы тоже так считаете?
Соглашусь точно о том, что нужен лидер, харизматичный лидер. Такого сейчас в оппозиции отсутствует. Нужны еще деньги, потому что одно дело вывести людей на улицу, другое дело задержать их. Для этого нужны деньги. Это тоже, так сказать, является проблемой для оппозиции. И еще очень важный вопрос. Украинская мечта, в отличие от надстрижения, не перегибает палку. Украинская мечта не продвигает радикальные реформы, в отличие от надстрижения. Надстрижение как известно, проводила реформы радикальные, это очень раздражало население. А мечта этого избегает, по-всякому избегает. И пока что ей удается сохранять спокойствие среди населения.
Хорошо. А то, как складывается в Грузии все остальное, должно устраивать народ? Вот рабочих мест по-прежнему не хватает, хотя обещали. Пенсии мизерные, инфляция налицо. Расходы на коммунальные услуги растут. Проблемы с беженцами решаются со скрипом. А на этом фоне некоторые, от кого все-таки, давайте будем говорить, зависит улучшение условий жизни населения, роскошествуют, явно пренебрегая растущим недовольством. Разве этого не будет достаточно? Батон Рамас, к вам вопрос.
Во-первых, целиком согласен с Орденкой, который он добавил. И исходя из наших общих позиций, не хватает. Я возвращусь к моему примеру. Аналогичные проблемы, аналогичные, ну, кроме безработицы и оставления, были в советское время. Но пока не назрел взрыв, не назрела роль лидера, ничего не произошло. Добавлю еще, что вот он говорил о финансах, это даже содержит его опасность, что такие деньги найдутся вне Грузии, и это может иметь характер вмешательства во внутренние дела Грузии. Известно, кто заинтересован в этом. Так что это недовольство само по себе никак не для личности отдельной и для государства, ее стабильности никак не является желательным, хотя бы нормальным. Содержит в себе риск очень многих нежелательных процессов. Но, повторяю, на протяжении 70 лет недовольство было. Но не было харизматических лидеров. Раз не было харизматических лидеров, то это недовольство не дошло до сути.
То есть вы хотите сказать, что народ не будет протестовать, пока не появится человек, который поведет его за собой? Тогда и оправдывать это недовольство нечем?
Недовольство всегда было и будет. Просто какие процессы будут результатами этого недовольства. Социальные, революционные процессы не будут. Ну, максимум не придут на выборы. Это уже было в 2016-м. Наверное, этот вид протеста, бойкота выборов как протест, будет налицо и в выборах в этом году.
Бадну Турнике, вот вы сказали, грузинская мечта не перегибает палку. Тем не менее, почему власть, которой безоговорочно доверились в 2012 году, 54% избирателей, да, так кажется, если я не ошибаюсь, уже предпочитает обеспечить себе тылы, вместо того, чтобы оправдать надежды избирателя? Почему получилось так, что мечта пошла по протаренному пути?
А я, честно говоря, другого не ожидал, потому что я очень хорошо знал многих из мечты. Лидеров, так сказать, кроме самого Нищули, его никто не знал. Так что ясно было с самого начала, что почти все их обещания являются фарсом. Они обещали, что они будут упражнять мажоритарные выборы. Еще выбором 2014 года этого не сделали, как известно. И в конце концов они решили упражниться только в 2024 году. То есть они занимались обычным популизмом перед выборами. Они раздали всякие обещания, которые просто могло прийти им в голову, чтобы выиграть выборы. Нормальный человек на самом деле не мог, конечно, не мог поверить в обещание, но беда была в том, что население дошло до того в 2012 году, что они были готовы верить всему, чтобы убрать Саакашвили. Вот и все, больше ничего не случилось тогда.
Да, но на этой волне невозможно продолжать строить государство. Когда-то надо делать и свое что-то. А неужели в команде, которую...
Кое-чего они делают, только, конечно, отсутствует тот размах, который был в свое время на движение, но хотя этот размах характеризовался еще серьезными ошибками, как мы знаем, кое-чего они, конечно, делают, кое-чего они добиваются. На деле у нас есть безвизовый режим с Европой, конечно, этого нельзя, так сказать, игнорировать. Но, с другой стороны, к сожалению, сейчас появляется такое ощущение, что все равно страна застревает. То есть, конечно, страна не вернется к тем временам, которые были в 90-е годы, время Шеварднадзе, но все равно впечатление, что реформы очень серьезно буксуют. Ну, что делать? Может быть, население лучше так жить, чем им пришлось при Саакашвили.
То есть вы хотите сказать, что Бедзине Иванишвили не удалось собрать ту команду, которая смогла бы воплотить, в общем-то, изначально совсем неплохие намерения? Так я должна вас понять?
Да, да, потому что сейчас налицо очень серьезный системный кризис, по-моему, внутри мечты. Такой скандал, например, как исчезновение азербайджанского журналиста Мухтарли, это как раз вот говорит о том, что у мечты есть серьезная проблема, которая, по-моему, возникает из-за того, что у них нет оппозиции. Внутри мечты отсутствует механизм самокритики, отсутствует механизм, так сказать, дискуссии. А никто не смеет, конечно, перечить Видюна Иванишвили, который, в конце концов, принимает все важные решения. Вот. Из-за этого вот, мечта запускает серьезные ошибки. Но пока у мечты нет серьезной оппозиции, потому что, как мы знаем, настроение на самом деле почти уже разрушено. Настроение все еще недолюбливает добрая половина населения Грузии. Мечта будет себе позволить никого не слушаться. Что и выразилось в дискуссиях вокруг Конституции, как мы знаем.
Понятно. Панорамас, а раздражение, которое испытывают к персоне самого Бедзины Иванишвили, ну, поправьте меня, если вы так не считаете, причем речь сейчас идет не об оппозиции, а о тех, кто искренне верил в то, что он не только избавит их от авторитарного режима Саакашвили, но и создаст все предпосылки для улучшения жизни. Вот чем оно вызвано, по-вашему, прежде всего? Тем, что он не пытается скрывать свое пристрастие к роскоши, которое, наверное, надо сказать, все больше бросается в глаза на фоне бедности, неустроенности, бесправности основного населения. Или тем, что он, грубо выражаясь, ушел в кусты, ушел от ответственности за действия той команды, которую оставил вместо себя?
Если руководствоваться историей, то история нас учит. Когда правители не чувствовали опасности того, что их могут свергнуть или заменить, то они позволили себе много такого, чего не смогли позволить в других случаях, в случаях конкуренции. Ну, сменилась власть, пошла демократия по всему миру. Но если нет конкуренции, наставники оба говорим о том, что реально нет конкуренции, то грехи феодализма всплывают, и получается выборочный феодализм. Мы-то выбрали, но раз нет конкурентов, они тоже будут чувствовать себя вне опасности и позволить себе сделать и глупости, и такие шаги, которые будут раздражать людей. Вот и все.
В однотурнике, а вообще, почему мы сегодня оказались перед таким пустым политическим пространством?
Может быть, Грузия растет, так сказать. Тот факт, что в Грузии сейчас отсутствует харизматичный лидер, может быть, это говорит о том, что Грузия постепенно превращается в европейскую страну. Может быть, это, так сказать, если говорить с оптимизмом. Но с другой стороны, я думаю, что вот может быть, даже появится такой лидер, появится, может быть, совершенно неожиданно, ниоткуда, так сказать. Конечно, это может случиться. Но пока что это будет ни сегодня, ни завтра. Это точно, потому что никого не видно. Это раз. Во-вторых, кое-как мечте все равно удается держать население под контролем. И в-третьих, опять же, даже если появится лидер, все еще отсутствует оппозиция, сильная оппозиция. Отсутствует партия, так как таковая, политическая сила. Потому что все еще, мы все перевели, все, что в Грузии, все, конечно, решается в Тбилиси. А в Тбилиси, да, наверное, не то, что добрая половина, что, ну, больше половины населения, очень недолюбливает нас движение, которое все еще является вторым по величине партии в Грузии, после мечты, конечно. Так что в отсутствии сильной оппозиции, даже если появится личность, сильная личность, этого не хватит.
Спасибо. Баднурамас, и напоследок, вы не вольете нотку оптимизма в вопрос появления достойного лидера?
Если посмотреть на новейшую историю Грузии, очень часто оппозиционные группы и лидеры формировались из элитной партии.
И правительственной, да, вот именно.
Из правительственной партии. Практически так было на каждом этапе, кроме, допустим, того периода, когда пришел к власти Звяд. А потом внутри партии Звяда сформировалась его оппозиция. И эта схема продолжается. Поэтому не исключено, что внутри грузинской мечты начнет кристаллизовываться оппозиционная группа со своим лидером. Это не исключено, но целиком согласен с вами, что в ближайшее время это не произойдет. Для этого нужно время. 2-3 года, 4. Так на днях такого не будет.
Спасибо вам за участие в нашей программе. Это была рубрика «Не круглый стол», и в гостях у нас были политолог, психолог из Тбилиси Рамас Сакварилидзе и его коллега Торнике Шарашинидзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачуришвили. Слушайте радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Маматова.
«Мой отъезд связан с клеветнической кампанией, которая ведется в Грузии против меня», заявил главный свидетель обвинения по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиненного в покушении на секретаря грузинского патриарха, журналист Ираклий Мамаладзе. Стало известно, что главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с давлением на главного свидетеля стороны обвинения по этому делу, журналиста Ираклия Мамаладзе, со стороны бывшего сотрудника МВД Ираклия Пирсхалава. Ираклий Мамаладзе обратился к прокурору, заявив, что Пирсхалава, который отбывает 12-летний срок в тюрьме за другое преступление, целенаправленно осуществляет на него психологическое давление, оскорбляя его честь и достоинство, чтобы заставить сменить показания в суде по делу об аресте протоиерея. Свидетель имеет право покинуть страну, заявил главный прокурор Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика», что карается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 180 до 240 часов или исправительным работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет, сообщает портал «Грузия онлайн». После введения либерализации виз между Грузией и ЕС поток пассажиров в страны Европы из Грузии возрос. Туристические компании подчеркивают, что этот показатель по сравнению с прошлым годом ощутимо увеличился. В то же время туроператоры говорят о том, что турпакеты подорожали. Разница по сравнению с минувшим годом в рамках 15-20%. Специалист сферы туризма Манана Аладашвили говорит о количестве выезжающих из страны в рамках либерализации виз со ссылкой на официальные данные. По ее информации, количество туристов, едущих в Европу, увеличилось на 11%. Латвалашвили называет эту тенденцию ожидаемой и реальной, сообщает портал «Грузия онлайн». Педагоги школы имени Демирели в Грузии собрали 1000 подписей по требованиям об освобождении одного из учредителей школы Мустафе Эмре Чебука. Предположительно, требование будет направлено правительству и президенту страны. Супруга Мустафы Эмре Чебука считает своего мужа политическим заключенным. «Исходя из этого уголовного дела, мы имеем полное право требовать политическое убежище в Грузии», заявила Туба Чебук, передает «Грузия онлайн». Сегодня стало известно, что завтра Чебука навестят представители специальной комиссии Министерства по делам беженцев и расселения с целью проведения интервью, после чего 7 июля должен быть дан ответ на вопрос, предоставляет ли Грузия Чебуку политическое убежище.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Доклад Госдепартамента США, посвященный ситуации с трафикингом, затронул и Грузию. Хотя страна сумела сохранить свои позиции в борьбе с торговлей людьми, но до решения проблемы далеко. Более того, пока власти говорят о положительных моментах, обозначенных в документе, правозащитники указывают на практически бесконтрольную ситуацию в детском сегменте. Владимир Унанянц об особенностях грузинского трафикинга.
Грузия соответствует минимальным стандартам, но остается в зоне риска. В ежегодном докладе американского Госдепартамента, посвященном проблеме торговли людьми, отмечается. Несмотря на то, что правительство прилагает усилия для снижения уровня трафикинга, тем не менее страна остается источником поставки, страной транзита и пунктом назначения для женщин и девушек в сфере секс-торговли и принудительного труда для мужчин, женщин и детей.
Действия правительства отвечают минимальным стандартам, но власти не усиливают антитрафикинговое законодательство и выявляют все меньше жертв трафикинга. Трудовая инспекция осуществляет деятельность с непрозрачным мандатом, действует запрет на расследование в отношении работодателей. Выявление жертв остается на очень низком уровне, особенно в отношении эксплуатации детей на улице. В частности, это касается принуждения к попрошайничеству и детской преступности.
В отчете отмечается, что были случаи, когда полиция отказывалась от расследования таких дел на основании того, что, согласно действующим в Грузии нормам, попрошайничество не является нарушением прав детей. Руководительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе указывает на то, что в отчете Госдепартамента очень четко сказано.
Если в отношении ситуации с трафикингом в целом более-менее наблюдается какой-то прогресс, то это абсолютно не касается проблемы детей, то есть наиболее незащищенной категории граждан. И мы уже который год пытаемся обратить внимание государства на то, что происходит на улицах. Я имею в виду эксплуатацию детского труда, когда детей, в частности, заставляют просить милостыню. Это не проблема социально незащищенных детей. Это в большей степени связано с трафикингом, но, к сожалению, к нам не прислушиваются.
В документе также указывается, что подневольных рабочих в буквальном смысле продают в Турцию, Ирак, Россию, Азербайджан и другие страны. А женщин из Грузии с целью сексуальной эксплуатации вывозят преимущественно в Турцию. Следом идут Китай, Египет, Греция, Россия, Украина и Объединенные Арабские Эмираты. Одновременно женщины из Азербайджана и Центральной Азии в туристических зонах Аджарского региона становятся жертвами принудительной проституции. Но есть в отчете и положительные моменты. Из трех групп стран, определяемых Госдепом в соответствии с их усилиями по борьбе с торговлей людьми, Грузия в первой. Это высшая категория, которая подразумевает, что правительство страны предпринимает усилия, чтобы решить проблему трафикинга. И именно это, по мнению заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцешвили, заслуживает наибольшего внимания.
В отчете Грузия по-прежнему остается в так называемой первой корзине, то есть заслуживает наиболее высокой оценки. Как страна, действующая наиболее эффективно с точки зрения борьбы с трафикингом. Также в отчете указывается на сотрудничество между правоохранительными органами и трудовой инспекцией и мероприятия, которые проводят власти с целью борьбы с трафикингом.
Уголовный кодекс Грузии действительно предусматривает довольно строгое наказание за трафикинг – до 20 лет лишения свободы, что соответствует американским стандартам. Также отмечено, что Грузия достигла прогресса в защите лиц, ставших его жертвами, обеспечив убежище, психологическую, медицинскую, юридическую помощь, а также материальную компенсацию и так далее. Но при этом власти ничего не делают в плане превенции трафикинга среди детей, говорит Анна Абашидзе.
На улицах находятся тысячи детей, а за минувший год был идентифицирован лишь один случай принудительного труда. И в отчете отмечен очень важный момент. Законодательство нуждается в улучшении, особенно в той части, которая касается упрощения идентификации таких случаев. И второе, необходимость усиления функции аппарата народного защитника, в частности, предоставления омбудсмену возможности проводить расследование по фактам трафикинга. Но, к сожалению, сейчас это, видимо, не является приоритетом для властей, что идет на пользу тем, кто занимается трафикингом.
Информация о ситуации с торговлей людьми на территориях, не подконтрольных официальному Тбилиси, в Абхазии и Южной Осетии, нет. Но вынужденные переселенцы из этих регионов находятся в группе высокого риска. Также среди наиболее уязвимых групп – население граничащих с Турцией регионов – Аджарии и Самской Джавахети. При этом торговля людьми – один из наиболее прибыльных криминальных бизнесов. Согласно статистике ООН, ежедневный доход от трафикинга по всему миру составляет от 20 до 40 миллионов долларов США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии будет создан национальный пантеон, чтобы увековечить память людей, внесших значительный вклад в развитие самопровозглашенной республики. Соответствующий указ сегодня подписал юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова с подробностями.
Имена людей, внесшие значительный вклад в развитие науки, культуры и искусства Республики Южная Осетия, а также имеющие особые заслуги перед государством, будут увековечены в национальном пантеоне. Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, согласно статье 51 Конституции Республики, проведение организационно-правовых мероприятий возложено на председателя правительства Республики Эрика Пухаева и мэра Цхинвала Алана Кочиева. По словам столичного градоначальника Алана Кочиева, под строительство пантеона будет отведена площадь в западной части Цхинвала, говорит Алан Кочиев.
Надо было обязательно сделать, может быть, и даже в Костоса. На сегодняшний день, кончиная нашего убегающего человека, комиссия решила, что это будет делаться в западной части от города на возвышенности в сторону Змарского направления. Там, конечно, будут захоронены наши дающиеся люди, деятели и герои республики. Да, планируется тоже захоронение. У сообщества есть несколько предложений. Это, скорее всего, брат нашей чувствуется, тоже будет перезахоронен.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келюхтаев отмечает, что кончина выдающегося осетинского писателя и общественного деятеля Нафи Дюсойте вновь актуализировала реализацию давно назревшего вопроса, говорит Ролан Келюхтаев.
С кончиной Нафи вот этот вопрос остро стал. Да, и не только сегодня, но этот вопрос может быть в умах нашего руководства еще и до этого. Как мы знаем, очень много осетин, общественно-политических деятелей, которые стали во благо нашего народа, остались соседи, которые надо бы выковечить. То есть создание национального пантеона – это будет мемориалом славы, который позволит для наших потомков передать именно тех людей, которые заслуживают.
Национальный пантеон появится у дороги в село Тбет на месте, где планировалось возвести мемориал героям Южной Осетии в память защитников Отечества. Уход за ним будет осуществлять администрация города Цхинвал. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Одной из проблем современной Абхазии остаются здания, существующие сами по себе. И это не только заброшенные дома, на которых когда-то после войны было написано «занято», и с тех пор занявшие никого в них не пускают, но и приватизированные объекты, владельцы которых годами ничего с ними не делают. Свой рассказ об этой проблеме наш постоянный сухумский автор Виталий Шария начал с самого известного из таких объектов – сухумской гостиницы «Абхазия».
Построенная в 30-е годы прошлого века, в самом центре набережной, запоминающаяся своим полукруглым фасадом, она стала одной из визитных карточек республики. Но в 1985 году, еще за 7 лет до грузино-абхазской войны, гостиницу уничтожил страшный пожар, который многие сухумцы, включая меня, наблюдали воочию, а спустя годы вспоминали как предвестие будущих потрясений, боев и пожарищ. Еще в конце 80-х годов польская фирма «Будимекс» взялась за реставрацию гостиницы «Абхазия», но так и ушла, оставив надолго лишь следы своего пребывания там. Только два десятилетия спустя нашлась организация, готовая взяться за возрождение гостиницы, российская группа компаний «Конти» во главе с Тимуром Тимирбулатовым. В декабре 2007 года между ней и Кабмином Абхазии была достигнута договоренность о приватизации этого знакового объекта за 60 миллионов рублей. Но спустя почти десятилетия гостиница выглядит по-прежнему, к восстановительным работам ее владельцы так и не приступили. Они ссылаются на разразившийся экономический кризис, финансовые затруднения, даже обращались через абхазские СМИ к общественности республики, информировали о своих тратах на консервацию объекта. Недавно один приятель пошутил, глядя с набережной на привычный полукруг Абхазии. А может, и не стоит уже восстановить восстанавливать. Она же на Колизей чем-то похожа. Вот и пусть стоит для туристов, как наш Сухумский Колизей. Разговор с председателем Госкомитета Абхазии по приватизации и управлению госимуществом Вахтангом Пипия о таких приватизированных, но остающихся мертвыми объектах я начал именно с вопроса о гостинице «Абхазия». Вахтанг Ахрович рассказал.
В сентябре месяце были предупреждены все объекты, которые уже приватизированы, их более 140, и не действуют. Вы сказали об одном брендовом объекте. Точно так же мы сегодня имеем объекты и по Гагре, по Гудауте, по Ачимчири. Собственники получили письма, по которым мы требуем срочного рассмотрения проекта восстановления и дальнейшего его запуска. А государство заинтересовано в их запуске в первую очередь. Почему? Потому что мы в бюджет должны получать от этих объектов какие-то отчисления. Это первое. Второе – это облик столицы, облик городов наших. Портят те объекты, которые в собственности. Вот даже по улице Лакоба у нас 5-6 объектов, которые приватизированы, даже окна не вставлены. Да? Есть даже факты, где мы расторгли договора купли-продажи. Есть по Гагре, по Сухуму.
А можно привести конкретные примеры?
Да, пожалуйста. Самого крупного я назову. Дом отдыха «Псоу». Позапрошлом году его продали. Во второй половине прошлого года, в октябре месяце, мы расторгли двусторонний договор о купле-продаже из-за несвоевременной уплаты средств. Есть такой объект, тоже недавно проданный, Дон Табак в Цандрыпче. Объект продан за 21 миллион рублей. Есть инвестиционное соглашение, по которому в течение полугода они должны были приступить к ремонтно-восстановительным работам. А ничего не восстанавливается. И то же самое у нас по объекту, так называемый «Лагуна» ООО, арендное предприятие. За 15 лет аренды гвозди вбили в этот объект, поэтому мы тоже будем арендный договор, по всей вероятности, если у них сроки не выдержат, они которые сами назвали, тоже будем расторгать. Объектов такого плана много. Если вас интересует конкретно по гостинице «Абхазия», у нас ведутся переговоры с инвесторами. Буквально на прошлой неделе был эфир на абхазском телевидении, на котором я свою точку зрения высказал, и инвестор свою. Ну, будем дальше действовать и стараться навести там порядок. Объект очень сложный. В этот объект нужно вкладывать очень большие средства. На это они ссылаются и насылаются на то, что нет банка, который их бы там профинансировал. Естественно, будем думать дальше, как нам в этом плане взаимодействовать.
Легко уподобить несостоятельных собственников собаке на сене. И сами объект не восстанавливают, и другим возможным инвесторам не дают. Но к каждому случаю надо подходить индивидуально. Мне не раз приходилось слышать мнение, что и пожар, и прошедшие после него десятилетия привели оставшиеся после гостиницы «Абхазия» в такое состояние, что надо сносить стены и возводить все заново. Так или иначе, собственнику не под силу оказалось в течение десятилетия приступить к работам. Но Госкомитет, как видим, не ставит в данном случае вопрос о расторжении договора о приватизации. Действительно, а что, кто-то другой готов сейчас вложиться, чтобы реконструировать здание? Так что никому не ведомо, сколько еще стоять на престижнейшем месте абхазской столицы Сухумскому Колизею. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ. Наш тренвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В колонке редактора газеты «Южная Осетия» Роберт Куломбегов размышляет о нападении на северо-осетинского журналиста Петра Плиева. В свете происшествия в Северной Осетии редактор обращается к положению свободы слова и в Южной Осетии. По словам Куломбегова, проблема в республике не стоит остро, так как за последние годы журналисты стали избегать острых тем, разве что изредка сотрудники независимых ресурсов выдают скандальный материал. Но и такие публикации порой заканчиваются судебными исками. «Хорошо, что не мордобоем», — пишет автор. Журналистов Южной Осетии и запугивали, их снимали с работы за вольнодумство, вызывали в правоохранительные органы для нравоучительной беседы. Правда, фактов избиения или убийства, связанных с профессиональной деятельностью, к счастью, не было. Ряд югоосетинских СМИ на этой неделе публикуют совместное заявление делегации Республики Южная Осетия и Республики Абхазия на женевских дискуссиях по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. В нем выражается возмущение из-за принятия Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции по беженцам и перемещенным должностным лицам, внесенным Грузией. В тексте, который не отличается от принятых ранее резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, говорится о подтверждении права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе Абхазии и Южной Осетии. Политизация Грузии и проблемы беженцев подрывает работу по данному треку в рамках женевских дискуссий, поскольку Грузия предпочитает вести обсуждение вопросов, связанных с положением беженцев и внутренне перемещенных лиц в таком авторитетном международном органе, как Генеральная Ассамблея ООН, то Южная Осетия и Абхазия настаивает на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение этой проблематики в рамках женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла, говорится в заявлении. Газета «Республика» пишет о проблеме отсутствия в Южной Осетии функционирующей психиатрической больницы. Здание, в котором располагалось заведение, сгорело во время войны 2008 года. С тех пор люди, нуждающиеся в госпитализации, не могут получить квалифицированную медицинскую помощь в должных условиях. Между тем, по данным городского психиатрического диспансера, по всей республике больных, страдающих психическими расстройствами, насчитывается ни много ни мало – до 1500 человек. А это огромная цифра для страны с 50-тысячным населением. На учете сегодня состоит 1453 человека, из них около 200 нуждаются в госпитализации каждый год. В советское время была больница на 100 коек, сейчас мы согласны на больницу, рассчитанную даже на 30 человек, лишь бы было место, где заниматься больными, рассказали в психдиспансере. В инвестиционную программу 2018-2019 годов в концепцию развития здравоохранения внесено строительство психиатрической больницы, но программа еще не одобрена в Москве, пишет автор заключения. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу программу. Следствие по делу об убийстве полковника украинской разведки Максима Шаповала, взорванного во вторник в Киеве, рассматривает в качестве основной версию российского следа. Шаповал был командиром первой группы киборгов украинского спецназа, освобождавшего в 2014 году аэропорт Донецка. К расследованию убийства Шаповала привлечено максимально возможное число представителей украинских спецслужб и правоохранительных органов. Для того, чтобы избежать утечки информации следствия, все привлеченные к нему сотрудники проходят проверку на детекторе лжи. Расследованию теракта было посвящено совещание руководителей силовых ведомств у президента страны Петра Порошенко. С подробностями корреспондент русской службы радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Утром 8.15 во вторник 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизатора в Киеве взорвался «Мерседес». Его фрагменты разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Находившийся в машине водитель погиб. Осколочные ранения получили проходившие в тот момент рядом мужчина и женщина. Им оказали на месте медицинскую помощь, от госпитализации они отказались. Как сообщили в украинском оборонном ведомстве, в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. Трагедия произошла около здания, где размещается высшая квалификационная комиссия судей. По факту теракта открыто уголовное производство, говорит начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
Вибухівка, ми ще не можемо сказати, була закладена вона знизу автомобіля.
Взрывчатка, мы еще точно сказать не можем, но, скорее всего, была заложена под днище автомобиля. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, изучаются все фрагменты автомобиля.
Все фрагменты від автомобиля.
По словам Крищенко, какое именно сработало взрывное устройство и какой мощности, будет установлено после проведения всех необходимых следственных действий. По мнению главного редактора интернет-издания «Цензорнет» Юрия Бутусова, очередной теракт свидетельствует о разворачивании северным соседом широкомасштабной террористической войны против украинских сотрудников спецслужб и государственных деятелей.
Дело в том, что это уже не первый взрыв машины и не первый террористический акт за последние несколько месяцев в Киеве и в Украине. А мишенями всех этих актов являются люди известные, либо влиятельные, либо сотрудники спецслужб, либо влиятельные публичные фигуры. Всех их объединяет только одно. Они известны как жесткие однозначные противники Российской Федерации, которые вносят большой вклад в защиту Украины от российской агрессии. Второе. Погибший полковник Максим Шаповал взорван в машине, так же, как был взорван в Мариуполе в этом году полковник Александр Харабелюш, полковник контрразведки. И Шаповал, и Харабелюш были абсолютно не публичными деятелями. А их никто не знал, их лица никто не видел. Они не выступали в средствах массовой информации, никаких фотографий, видеозаписей с их лицами вы не найдете. А поэтому тот, кто организовал эти взрывы, хорошо знал о том, какое значение они имеют для обороны Украины. И, естественно, это их вычислить можно было только в результате слежки, то есть действий группы лиц, организованной группы. То есть, разумеется, это не какой-то одиночка. Группа лиц – это спецслужба.
Что дает основание утверждать о таком же почерке убийц Максима Шаповала, как и при подрыве автомобилей, в которых находились Павел Шеремет и Александр Харабирюш?
Радиоуправляемая магнитная мина.
А может ли подрыв автомобиля Шаповала быть местью, например, за убийство Моторолы, Арсена Павлова, одного из лидеров незаконных вооруженных формирований, так называемый ДНР, который погиб в Донецке осенью прошлого года? И участвовал ли Максим Шаповал в боевых действиях в Донбассе?
Он начальник управления спецрезерва, то есть это одно из подразделений, которое осуществляет деятельность на территории Донбасса, в том числе на оккупированных, временно оккупированных Российской Федерацией территориях. И есть немало операций, скажем, которые ведут украинские спецслужбы. Я не думаю, что это месть за что-то конкретное. Там на самом деле идет достаточно серьезная война спецслужб, и событий происходит очень много, а не только вот эти самые известные. Поэтому я не думаю, что это конкретно вот кто-то за что-то хочет найти. Я думаю, что есть просто такой список мишеней, такой самых приоритетных целей, да, то есть руководителей подразделений, которые принимают наиболее активное участие. Противник ищет, российские спецслужбы ищут подходы, пытаются обнаружить их, вычислить место расположения. В том случае, когда это получается, вот, пытаются организовать атаку, путем диверсии убивают.
Вы считаете, что расправу над Максимом Шаповалом следует рассматривать в контексте всех последних неудавшихся покушений и совершенных убийств в Украине?
Ну, разумеется, потому что нужно вспомнить предотвращенное покушение на народного депутата, создать одного из создателей базы данных «Миротворец» Антона Геращенко, покушение на Адама Осмаева и Амину Акуеву, борцов чеченского сопротивления в Киеве, и убийство бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Вороненкова. Это все звенья одной цепи, события, которые произошли за очень короткий промежуток времени. Разумеется, очевидно, что поскольку раньше всего этого не было, никто не, скажем, не покушался на чеченских добровольцев, народных депутатов. Вот всего этого не было, и нападений на руководителей спецслужб тоже.
Не сомневается в том, что Кремль развернул широкомасштабную террористическую операцию против украинских государственных деятелей и сотрудников спецслужб и бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко?
Ну, они это объясняют, что у них там погибли Моторола, Гиви, там еще кто-то. По разным причинам надо аргументировать, просто поэтому они убрали вот. А здесь нашего подорвали, вы помните, в Мариуполе, значит, ну и так далее. Поэтому эта война есть война по всей территории. Надо нам быть готовыми к таким проявлениям, элемент гибридной войны по территории нашего государства. Я говорю, что это противоборство, и оно вот проявляется в том числе где-то кому-то месть, кому-то борьба, но что это спецслужбы России, это однозначно. Все будет иметь продолжение, поскольку война продолжается, то нам надо быть бдительным. Есть старый подход спецслужб, око за око там и так далее. Поэтому в данном случае это шаг с их стороны. Но за все дела хорошие и плохие, раньше или позже, надо держать ответ. Я очень надеюсь, что он будет. Надо повышать свой профессиональный уровень.
Надо знать, более глубоко изучить врага и так далее. Но избежать полностью это невозможно, поэтому имеем то, что имеем.
Констатирует генерал-лейтенант Игорь Романенко. Между тем, во вторник на странице Генштаба Украины в Фейсбуке обнародовано заявление командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Владислава Клочкова. Он сообщил, что 24 июня в районе села Желобок Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу, так называемой ЛНР, под руководством кадрового российского офицера капитана Щербака Александра Александровича, позывной Алекс. Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы. Остальные – сапер, снайпер и два пулеметчика – задержаны. Один из них – 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края. По информации украинского генштаба, в отношении задержанных проводятся следственные действия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.